Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Идемте дальше. У нас осталось всего-навсего 2 часа учебных, а материал довольно-таки немалый. Будем идти вперед. От человека зависит, как он проживает подаренную ему Богом жизнь. Неверующий человек расточает ее, покаявшийся же в меньшей степени расточитель. Если, уверовав, он живет на уровне души и по плоти, он может расточить годы напрасно, не проявив ту жизнь Духа, которую вложил в него Бог. И когда пройдут годы и наступит кризис в его христианской жизни, он поймет, что годы ушли на ветер. По этой причине Павел молится и пишет Ефесянам, чтобы Бог дал вам, что? Духа премудрости и откровения. Все то, чем мы занимаемся сейчас, знаете что? Это поиск мудрости. Это принятие мудрости. Здесь находится самое мудрое мира сего. С одной стороны, я вас критикую, с другой стороны, хвалю вас, потому что это факт. И это реальность. Я не говорю самое умное, я говорю самое мудрое. Есть разница между мудростью и знанием. Вы находитесь и вы являетесь самыми мудрыми мира сего. Это Божья слава. Вы – Божья слава здесь, на земле. Это особое благословение. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь увидеть себя этим после того, когда мы говорили с вами о простоте. Но не уклонившись от простоты, зная себе цену во Христе, это не означает, что потерять простоту во Христе. Улавливаете теперь? Вот где просить мудрость, мудрость, мудрость и мудрость. С одной стороны, сознаешь свой статус, с другой стороны, смиряешься. Именно смиряешься смирением Христа, что Он не почел быть что? Равным Богу. Но смирившись, принял образ раба. И не только образ, но стал таковым. Как работают эти законы в нас? Это только через распятие. Естественный человек это не может сделать. И в этом отношении нужно время, время, время. И потому его никак нельзя расточать. Нужно просить мудрости достичь именно этого положения, этого статуса в Боге, во Христе. Чтобы действительно впоследствии увидеть, как действительно Бог будет употреблять нас. Если он начнет, христианин, изучать, почему неудачна его христианская жизнь, начнет работать над собою, то станет более бережливым. Когда станет прислушиваться голоса Духа, подчиняться руководству Духу, он не будет терять времени на увлечение души, хотя не исключено, что временами опять будет сходить на душевный уровень, и жизнь вновь будет проходить напрасно. Иногда, видя личность, потенциал, возможности его, особенно в момент, когда он перепосвящает себя Богу или перепосвящает себя Богу, знаете, какое пожелание такому человеку даю? Год за 2 или год за 3, а некоторым даже год за 5. За 5. Почему? Потому что свою энергию, силу, весь свой интеллект отдали миру, потом приходят к Богу. Если я вижу, что еще есть остаток, я говорю, теперь догоняй. Нет времени на раскачки. Некоторые понимают и ценят, и, между прочим, так и происходит. Но не все. Я хочу вам пожелать, не буду говорить год за 3, но для многих здесь, для некоторых год за 5, для некоторых 100% год за 3. И не случайно брат оказался здесь, он знает, о чем речь идет. Он уже наш студент, видите, в первые ряды. Вот. Некоторые, ну хотя бы год за 2. Мы же сожалеем, что пропустили школьные годы, да? Хоть и мы пели школьные годы, как вы прекрасные, но как вспомним, что сколько мы пропустили, и сегодня мы бы не мучились с рефератами, сегодня у нас проблем не было, если бы мы писали домашнее задание, сочинение, изложение, да? И помните, что такое было в школе? И чтобы не было у меня оправдания, что нас не учили. Учили. Но как я не писал, так и вы не писали. Вот где проблема. Вот даже нужно признать. Вот где суть, вот корень, друзья, а не то, что мне не дали, у меня не было. Нет, друзья, надо признать истину, как есть. Вот, вот куда нужно возвращаться, к реальности. Как-никак, как никто другой, мы люди мудрые, самые мудрые из всех мудрых в мире всем. Мы должны искать мудростью реальную причину. И тогда точно будем таковыми. Не только по статусу, но и в действии. Со временем, при упорном труде, он научится быть послушным водительству Духа, и хотя душа и будет забегать наперед, предлагать варианты решения многих вопросов, горький опыт предыдущих ошибок будет приходить ему на память, и он будет проявлять больше благоразумия. Он поймет цену служения Богу в Духе и истине, то есть из расточителя, покаявшегося, и живущий по духу становится бережливым, умеющим правильно использовать каждую минуту своей жизни. А теперь, пожалуйста, давайте еще раз вернемся к схеме. Бегло. Где круги, пожалуйста, брат Владимир. Чем больше круг духа и меньше круг души, тем легче жить. Самое трудное – однажды начать работу в этом направлении, сдвинуться с мертвой точки. Трудно решиться пойти путем хождения по духу. Но если это произойдет, дальше будет интересно. Наступает момент, когда христианин действительно торжествует, и никакие обстоятельства не в силах сломить его. Жизнь хождения по духу – это жизнь освящения. Освящение есть воля Божия в отношении каждого верующего. Вам, наверное, приходилось не раз слышать проповеди. «Братья и сестры, Божья воля есть освящение наше, вот мы должны, вот мы обязаны, братья и сестры, вот мы не должны ходить в короткие юбки, наша воля, Божья воля – это освящение наше, наша воля, чтобы не было так». Вот такое иногда вот перебежку, да? Но не это освящение, друзья, не это путь освящения. Если не произойдет путь освящения изнутри, внешне напяливай и мешок. Бесполезно. Он порвется по швам. Освящение должно происходить изнутри. Внутрь. На схеме видно, что после возрождения влияние Духа на наше естество очень и очень слабо. Есть в Священном Писании такие слова, как «сильное Духом». Это определение, это уже как статус даже. И бессильное. По мере того, как мы познаем богатство, которое вложено в нас, как даем возможность нашему духу проявляться, расти, укрепляться, занимать позиции в нашем естестве, круг его влияния увеличивается. Увеличивается его влияние на наш образ мышления. Доходит до того, что мы приобретаем ум Христов. Наш дух через систематическое и последовательное упражнение сам становится сильным и делает сильной нашу личность. Вот это очень ценно. Запомните. Некоторые забегают и в своем понимании сораспятия уничтожают личность. Никто не дал права и нигде в Библии написано уничтожать личность. Бог ценит личность. Бог любит личность. Бог занимается личностью, и Он ее преображает. И если есть где-то путь, существует во Вселенной, именно укрепление личности, усовершенствование личности, нет другого пути, кроме хождения по Духу. Личность именно этим путем, путем освящения, через влияние Духа на личность, достигает реальное совершенство, о котором мы уже дальше будем говорить, через это возрастание и перемены, и изменения от образа в образ, от славы в славу. Поэтому Бог очень любит личность, занимается личностью и, кстати, имеет дело с личностями. В Царстве Твоем Он имеет дело с личностями. Если уже и есть выбор у Бога, кого избрать, кого послать, то Он тут уже работает с личностями. И то личностями не потому, что родилистковыми, но личности, которые хотят стать личностями, похожими на одну единственную личность совершенную, которой есть Христос. Вот кого Он ищет себе. Те, которые повседневно думают о в своем преобразовании именно в этот совершенный образ. И тогда не надо бежать, не надо гадать, не надо стоять, не надо молиться. Господи, употреби меня, Господи, используй меня, Господи, вот я хочу. Не надо. Не будет у вас времени для отдыха. У вас уже не будет времени или желания молиться, Господи, употреби. На очереди будут стоять. Но первая задача – это стань пред Богом в отношении именно этих перемен. Стать личностью. А люди сами придут. Люди сами побегут, люди сами увидят. Не надо ни рекламу делать, не надо ни в интернет вешать, не надо ни плакаты вешать, не надо. Нет необходимости. Личность та, преобразованная Духом Святым. Духовная личность, та сильная личность, она на расстоянии узнается. Не надо, чтобы она выпячивалась, выставляла себя чем-то, рекламировала себя. Нет. Эта личность, она просто замечается сразу людьми. Как Христос не мог оказаться незамеченным, так и вы не окажетесь незамеченными. Это нужно помнить и знать. И поэтому у тех, у кого комплекс малоценности, что все хочется где-то как-то проявиться, где-то как-то, чтобы засветиться, просто не надо этим заниматься. Войдите в божественный свет. Идите путем преобразования именно своей личности в личность Христову. Вас найдут и будут искать днем и ночью. Поэтому просто пусть этот вопрос у вас отпадет. Именно с вашей шкалы приоритетов, просто чтобы он вообще исчез. Просто зачеркните его. Нет необходимости даже об этом думать. Чтобы вы нашли себе место в обществе, в церкви, чтобы вас признали, чтобы вас приняли. Нет необходимости вообще не думать об этом. Это не ваша задача. Есть тот, который, наблюдая за тем, как вы действительно жаждете изменений личности, он знает, как прославить своих. И это я правильно подчеркиваю, знает, как прославить своих. И если мы думаем, что Бог не заботится о том, как прославлять своих детей, мы глубоко ошибаемся. Это ересь, порой баптистская. Мы только давим. Мы только ломаем, мы только унижаем, мы только уничтожаем. Не дай Бог, чтобы не возгордился. А Христос никогда об этом не говорил. Да, Он останавливает тех, кто ищет своей славы. Кто тщеславного человека останавливает. Он ведет его через распятие. Но для него особое удовольствие прославить имя свое через тех, которые ищут его славы. И тот, который славит имя Христа, нельзя, чтобы его имя не было прославлено. Это невозможно. Так что не жмите, не ломайте, не уничтожайте, не забрасывайте, не закидывайте ни грязью, ни каменями, ни вилами, ни лопатами на тех, кого Бог решил прославить, как Мардофея. Бесполезно. Вы окажетесь подобно, как Аман. Не делайте этого. Вот это в баптизме присутствует страшно. Вирус запустил КГБ. И работает у всех. И у отделенных массово там работает. Уничтожать личность. Значит, у автономных работает усиленно. И у этих, у всех работает. Именно уничтожать. В то время, когда, скажем, тщеславные харизматы только как запустили механизм, и только на этом работают. Только лишь на тщеславии, только лишь на именах. Не столько Христос, как имя и авторитет. Из одной крайности в другое. Поэтому, может быть, вот это и есть перебежка. Тоже одна из причин. И плохо, когда мы заряжены именно этим духом, и когда только вот оно живет. Вы посмотрите, если говорить о распятии, если где-то когда-то кто-то успел, как вы относитесь к этому? Вы ему срадуетесь? Вы блаженствуете? Или сразу начинаете искать причину? Да, да, но. Да, но. Я постоянно наблюдаю специально, потому что аналитик, и наблюдая за поведением некоторых, наблюдая за поведением именно в момент, когда они смотрят, что кто-то успевает. И я смотрю, глазки какие. Или сорадующиеся, простые, и славят Бога за то, что есть такой брат и такая сестра. Или обратно с подозрением. Ладно, ладно, я тебя знаю. Помните ли, как Иосиф воспитывал своих братов? Мы дети одного отца, все такие славные, все такие хорошие, все такие прекрасные. Из-за зависти раз и взяли его, продали. Из-за одной одежки. После этого Иосиф что делает? Как пропустил их через испытание капитальное. Не только Бог, но и он участвовал, кстати. Интересно участвовал. Ложит на стол, одним, вторым, третьим атому говорит, положите два раза больше. Кушает, кушает, раз и заглядывает. А что-то Вениамину меньшему больше. А он смотрит за ними, за глазами всех. И особенно тех, которые первый кричал, смерть ему, смерть ему! Тех, которые кидались, которые связывали. Что было у него в душе? Это ужас. Это все он просто помнит. Эти глаза, завидев эти руки, которые были как у коршуна, готовы были разорвать этого Иосифа, уничтожить. И эти руки держали вилки, ели мясо. Эти глазки не смотрели только в свое блюдо, но и поглядывали, и задавали себе вопрос, чего это у него двойная порция? Если вы думаете, что это случайно, ошибаетесь. Если думаете, что это просто эмоции, просто, скажем, привязанность к своему брату непосредственно от одной, ошибаетесь. Он наблюдал за ними и смотрел, нет ли в них, или есть ли остаток той зависти, из-за которой они его продали. Наблюдайте за собой, друзья. Проверяйте себя. Это путь распятия. Я скажу вам, это очень мучительный путь. Многие страдают до конца жизни. Многие так до конца жизни не освободились от зависти, которая порождает подозрения, конкуренцию, которая уничтожает других. Как только где-то чуть-чуть кто-то успевает, его сразу шлеп, и все. Да что, приподнимать брата? А как же написано, поощряйте друг друга в любви? Что это значит? Как работает это в ваших церквях, друзья? Как оно работает? Что значит поощрить? Это значит преподать и сделать его высшим себя. Это признать, что действительно он успешнее тебя. Это признать, что действительно Бог благословит его больше. И молиться за него и с радостью. Как это работает у нас? Это проблема, я бы сказал, мировая. И не ошибаюсь, потому что побывал во многих церквах. Я только зайду в церкви и сразу вижу, где какая война, какая конкуренция, кто против кого, какая коалиция, кто умник, а кто духовный, кто кого давит, кто на кого наезжает. Сразу все видно. Сразу все видно. Много не надо для того, чтобы разобраться во всей этой каше, которая все еще варится баптизм. И никак не освободиться, не сбросить себя с этого. И это запустило КГБ. Потому что цель КГБ – уничтожать личности. Чтобы не было ни одного успешного, чтобы не было успешных личностей, чтобы не было тех людей, которые были действительно, как мы говорим, лидерами, которые действительно не молиться на них, не божиться, а которые поддерживать их и поддерживать руки их. Мы проповедуем хорошо об Оре, да? Как поддержали руки Моисея. Но как это реально получается в нашей жизни? Это все путь распятия. Это проблема. Видите, мы затрагиваем, говоря о хождении по духу. Вот оно, где должно работать. Вот в каком направлении должно работать. Круг духа в этом случае на схеме самый большой, если действительно идет процесс во всех этих направлениях преобразования нашей личности. Если же мы не будем работать в этом направлении, а будем позволять нашей душе, нашей плоти жить своим разумом, своей философией и религией, где полно зависти и конкуренции, то сила души стесняет дух, и он останется слабым, бессильным, неспособным нести то, что Бог возложил на нас. Круг духа на схеме в таком случае маленький. В конечном итоге мы можем стать плотскими, близкими к смерти и даже духовно мертвыми. Независимо от того, какой у нас стаж, какой стаж веры, будем говорить так, или хождения в церковь, независимо от этого, мы можем оказаться даже и пасторами, и проповедниками, и учителями воскресной школы. Здесь на этом уровне плоти все знание есть, баптистское, если еще, как любят говорят, ДВРовец. Я так не выражаюсь, но и не кидаюсь на них ни в коем случае. Я говорю, человек наученный всем правилам, всем уставам баптистского служения. Я говорю о баптистах не потому, что кидаюсь, потому что вчера мы рассуждали, потому что, являясь баптистом, мы имеем право критиковать себя. Не с целью для того, чтобы воевать друг против друга, но с целью освобождения. Как птицы, что делают? Клювом своим вычищают свои перья для того, чтобы можно было взлететь и полететь дальше. Не надо заниматься нарциссизмом и думать, что мы, ух, самое лучшее, самое правильное. Не надо ждать, чтобы кто-то нами занялся. Надо нам самими заняться собой. Поэтому не бойтесь этого. Критиковать себя, критиковать свою церковь в положительном смысле, то есть конструктивно, не деконструктивно, не создавать оппозицию, не воевать против, но подтягивать, а более того, еще самим собой показывать другую жизнь, жизнь по духу. Поэтому вот это жалкое состояние, я говорю, независимо от статуса, в каком статусе находится, вы можете увидеть человека вот с таким жалким, стесненным духом. Хотя тут могут быть и доктор богословия, трижды и дважды, степени, знания, академик. Сколько академиков я встречал таких? Ой-ой-ой-ой, страшное дело. Как заговоришь, а там такая теснота, такая узость духа, что, как говорит апостол Павел, вам не тесно в сердце моем, но мне тесно в вашем сердце. Попробуй войди в этот дух, задохнешься. А там и места нет. А тебя еще и сбросят. Хотя на этом уровне будет воевать с тобой, ой-ой-ой, как вытащат мечи и копья, завонзят, как Саул, пригвоздят тебя к стенке только так. На братский совет раз, два, шух, и готовый. Вот чему нас учили. А вы, новое поколение, должны научиться другому. Другому. Как научиться вмещать, носить, страдать? Как нести тяготы и тяготы баптистской жизни, которые нелегкие? И потому Павел говорит, что вы сильные, что? Должны носить немощи. Вот где сильное. Носить немощи слабых и не себе угождать. Как и Христос, вот эта сильная личность, что не служил себе, а пришел для того, чтобы послужить нам. Заметьте, слово «служить» – это не сделать услугу. Мы все любим делать услуги, потому что за услугу хвалят, за услугу благодарят, за услугу отстегивают. А мы должны служить порой ценой здоровья и жизни. Это совершенно разные вещи. Служение новозаветных верующих сильно отличается от старозаветнего. Но есть одна закономерность в обоих видах служения. Когда израильский народ отступал от исполнения Божьей заповеди, он терпел поражение от других народов. Когда же он старался исполнять Божьи заповеди, и этим поднимал авторитет Бога. Возрастал их авторитет в глазах окружающих. Жизнь народа Божия становилась славной по причине исполнения буквы закона. Она противопоставлялась жизни языческих племен. Внимание язычников постоянно было направлено к израильтянам. Они удивлялись, что там происходит, и видели, что там действительно сверхъестественная жизнь присутствует. Хотя она выражалась в политике их, в социальной и экономической сфере. Именно отражалась. И кульминация именно этой реализации была в лице Соломона. Когда буквально все сферы, экономика, социальная, а также политическая сторона раскрывала, что совершенные Божьи заповеди, которые могут работать на земле при желании их исполнять. И, естественно, при наличии мудрости, как реализовать та мудрость, которая была у Соломона. Это образ для тебя, дорогой мой друг, и для меня, что можно здесь, в 21 веке, реализовать эту Христову жизнь, если мы будем молиться, как Павел рекомендовал, да даст вам Бога Духа, что? Премудрости и откровения, дабы мы познали, что мы имеем то славное наследие, то богатство и то могущество в нас, для того, чтобы что? Это царство реализовалось и стало реальностью и очевидным для всех окружающих. Нужна мудрость. Бог дал Соломону мудрости для того, чтобы явить славу Божию. Прославив Бога, естественно, прославился и он. И все говорили о его славе. И все приходили. Стояли на очереди для того, чтобы выйти на прием к нему. И то царицы, и цари, все приходили со всех сторон. Это прообраз жизни по духу. Прообраз не эквивалентный. Но что значит поднять авторитет слова? Что значит поднять авторитет Бога, когда у тебя в первую очередь Божье слово? Божий голос, а не твое. Этот же образ показан именно в лице того же сына, который нарушил отношения с Богом, пренебрег Божьим Словом, и чем закончилось? Посрамлением, разделением, падением. Вот вам и плотская жизнь, заполненная чем? Уже войнами, расцеплениями и осквернениями, которые, вы знаете, чем заканчивалось, даже и пленением вавилонским. Именно там, в царстве Соломона, не приносились жертву дети, не было прелюбодеяния, спекуляции, не было чародеев и обаятелей. Отсутствие этой мерзости делало их служение славным. Если служение буквы было славным в глазах Бога и людей, насколько более славным является служение Духа, говорит Павел. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? 2 Коринфянам 3 глава 6-9 стих. Христос говорит: «Славу, которую ты дал мне, я дал им». Иоанна 17, 22. Кто из людей, заслужив своим трудом славу, поделится ей с другим? Христос заслужил славу своей победой и поделился ею с нами. При крещении Христос входит в наш дух вместе с своей славой, то есть при духовном крещении. Она проявляется через нас в случае нашей успешной жизни только по духу, но не по плоти. Только по духу, но не по плоти. Если побеждая плоть, мы поднимаем авторитет нашего рожденного духа, поднимается авторитет нашей личности, и благоухание познания Бога распространяется нами на всяком месте. Когда христианин опускается до плотского уровня жизни, слава тускнеет, ее не видно, наступает бесславие. Апостол Павел пишет: «Вы наше письмо, узнаваемое, читаемое всеми людьми, вы показываете собой, что вы письмо Христову через Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». 2 Коринфянам 3 глава 2-3 стих. Полюбите это место, пусть оно станет вашим уделом. Не выучите его наизусть, а размышляйте о нем день и ночь. День и ночь. 2 Коринфянам 3 глава 2-3 стих. Пожалуйста, запишите его, подчеркните его себе. Пусть это будет вашим обетованием, которое должно стать в вашей жизни реальностью. Как можно прочитать, как можно узнать что-то о христианине, если не будет утечки информации от Духа? Заметьте, утечка. Я специально здесь вставляю не просто напрягаться, не просто выталкивать своими усилиями, но когда оно есть в изобилии, тогда что? Тогда есть и утечка. В изобилие уходит, переливает. Для того, чтобы кто-то мог прочитать нас, на нас должна быть также написана эта информация. Рассмотрим некоторые возможности человеческого духа. В Евангелии читаем: «И воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам 2:6. Сейчас будем говорить о возможности, но прежде чем о возможности, позвольте, я вам прочитаю одно место, особенно это для проповедников. Если вы хотите, пожалуйста, сделайте такую услугу мне, старому человеку. Скажите проповедь, может быть, в воскресенье, а может быть, чуть дальше, на тему «Плач Иеремии», 4 глава, с 1 стиха. «Как потускнело золото! Изменилось золото наилучшее! Камни святилища раскиданы по всем перекресткам! Сыны Сиона, драгоценное, равноценное чистейшему золоту, как они сравнены с глиняной посудой, изделием рук горшечника!» Часто мне приходится плакать, читая это место, и говорить: «Господи, да не будет этого со мною». Поработайте, пожалуйста, подумайте. Какая сила заложена здесь? Какой крик души пророка? Какая мука? И заметьте страдания его. Почему? Потому что сыны Сиона, те, которые драгоценнее, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняной посудой. Вот вам. Хождение по плоти – это сравнение глины и посуды. А разве не Павел как бы не ссылается на этом, когда говорит, что «а в Доме Божьем что?» Есть различные сосуды. Различные сосуды. Это не причина, что неспособные. Не причина, что неталантливые. Нет. Но причина того, что потускнели, и их устраивать, быть тусклыми. С тусклыми глазами, с тусклыми ушами, тугоумами, с тусклыми речами, то есть непламенными. А оно мне надо, да? А зачем мне только, что только я, да я? Помните, говорили немного? Вот она плоть. Вот оно, тот талант или тот, который что? Взял один талант и закопал. Что сделал? Он покрыл его, чтобы он потускнел, чтобы золото не было видно, чтобы не было слышно о нем, чтобы оно не было явлено. Вот оно, друзья мои, плотяра, гоп, внутри закопала. А чего-то я буду проповедовать, надо мной будет смеяться. А чего-то я буду кричать, а чего-то я буду молиться. Вся школа сейчас меня что? Освистит, или как правильно по-русски? Осмеет и освистит, да? Освищет. Спасибо. Ведь можно было допустить такую мысль? А ты что? Скажет молодой человек, что свихнулся. Зачем мне молиться Богу? Зачем являть славу Его? Но как только что пробило, как только открыл форсунку добровольно, фух, ухание, познание о себе открылось и наполнилась слава во всей школе, которая до этого не было слышно, видно, и что? И не было явлено. Просто и ясно. Вот тебе и хождение по духу. Вот оно. Идемте дальше. Рассмотрим некоторые возможности человеческого духа. А сейчас, может быть, пробуксуем на месте, но ничего. Все равно удастся. В Евангелии читаем: «И воскресил нас, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам 2:6. Пожалуйста, схему поменяйте, там говорит на синем фоне. Это уже закон духа жизни и закон греха и смерти. Апостол Павел говорит, что мы уже посажены на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2:6. Каким образом это происходит? Тело наше находится на земле. Душа, личность, не способна одновременно пребывать в человеке и на небе. Это может достичь только наш возрожденный дух. Это способности, которые трудно их объяснить человеческому языку. Мой язык ограничен, сожалею. Может быть, вы это сможете сделать. Описать именно этот процесс. Но я его принимаю как реальность. Верою беру эту реальность. И верою вижу это. Но описать не могу. Поэтому простите меня. И пусть простят те, которые потом будут слушать это все. Пусть это им режет слух. Но, может быть, это вызовет, бросит им вызов, чтобы они сделали лучше. Я буду радоваться, я не буду завидовать, не буду конкурироваться, не буду спорить с ними, чтобы только мне увидеть то, что оно соответствует Писанию. Я просто буду счастлив. Итак, давайте теперь будем думать. Апостол Павел говорит, что мы уже посажены на небесах во Христе. Каким это образом происходит? Тело наше находится на земле. Наша личность, именно наша личность, она ограничена. Она не может пребывать одновременно и там, и там. И это только может достичь наш рожденный свыше Дух. Павел говорит, что духовный судит обо всем, и о нем не может судить никто. Итак, он принимает это как реальность, именно наш дух, на уровне нашего духа, на уровне нашего ума, который есть, еще раз говорю, ум Христов, именно на уровне ума Христова, мы можем принять этот факт. Факт того, что мы уже посажены на небесах. На другом уровне не получается. Плотской ум это не воспринимает. Он считает это безумием. Духовный человек, пропустив Слово Божие через свой дух, получив откровение от креста, способен воспринять эту истину и действительно духом пребывать на небесах. Душевный, нерожденный свыше сочтет это за безумие. Но и те христиане, дух которой возрожден, в большинстве своем не осознают, что во Христе они спасены на небесах. Умом это воспринять невозможно. Чисто плотским говорю. От откровения надо воспринять духом от Бога. Достижение положения посаженного на небесах осуществляется через уверование в это. Это акт веры. Поэтому в Евангелии мы часто читаем «И уверовали ученики Его». Проходит время, опять «И уверовали в Него». Как будто то не хватает. Это просто было видно, что этап перехода от одного осознания к другому. То есть вначале осознали одно, потом другое. Как у самарянки. Вначале она осознала одно, потом другое, а потом побежала, воскресла. Понял действительно, что это даже Господь, не просто пророк. Вот оно, степень нашего созревания. Акт веры поднимает дух человека, потом он пребывает там естественно, без приложения каких-либо усилий. Достигнув положения посаженного на небесах, человек не будет бояться даже того, что придется пережить, проходя долиной смертной тени. Телом и душой мы можем пребывать рядом со смертью, духом пребывая в то же время и на небесах. Об этом еще немножко остановимся, еще будем говорить, как это все. Но пойдемте больше теоретическую часть просмотрим, потому что время идет. Что бы ни происходило с нами на земле, какие бы колебания и потрясения мы ни переживали, на небесах наша позиция тверда и неизменна. Только за исключением, если мы не пропускаем грех. Уверовав в это, в самых экстремальных ситуациях, при самых трудных и непонятных обстоятельствах, вы пройдете настолько красиво, что сами будете удивляться, как это могло быть. Вот отсюда исходит моя твердая позиция и категоричность, что рожденный свыше не может уйти в депрессию, не говоря уже о том, что оказаться шизофреником. Если однажды он зацепился там, верою, если однажды он увидел себя там, все, ты этого не раздавишь. Потому что депрессия – это уход в себя, это уход в дно, это уход в бездну. А рожденный свыше, человек, который ходит духом, живет духом, он однажды взошел на небеса, и оттуда его никто не может скинуть. И ничто не может скинуть его, ничто не может сбросить его, и ничто не может придавить его. Слишком слабы силы, чтобы накрыть его. Это только Шаповалова накрывает. Да, Серега? Его накрывают демонические силы, он думает, что его накрывают духовные. Там, а это все сказки. Значит, духовного христианина никогда ничто не накрывает. Это обольщенных людей или еще обольщение их накрывает. Обратно, рожденный свыше, посаженный на небесах, ничто не может перекрыть именно это состояние, где мой дух пребывая, смотрите, мой дух верою, мой дух, рожденный свыше, я верою восхожу и пребываю на небесах. Однажды я взошел и небо для меня реально. Насколько реальны вы, настолько реально для меня небо. Моя обитель там, она реальна. И между мною и небом нет никакого расстояния, нету времени, нету препятствий, и, а также нет ничего того, что могло бы покрыть. И точно так же образно, теперь слушайте, подобно как Христос, воскресший из ада силой воскресения, разорвал узы смерти, которая накрыла его, вот где, откуда дьявольское идет, покрыло. Враг покрыл Христа и думал, что накроет его. Но на третий день все то, что было накрыто, от смерти все разорвалось, и Христос, воскреснув, сделал такую воронку, пройдя через эту атмосферу демонического мира и структуру иерархии демонического мира, о которой мы говорили. Может, когда-то все-таки удастся раскрыть вам демонологию и показать эту структуру, эту воронку. Этот океан демонического мира, который окружает весь мир. Воскресший Христос прошел торжественно, что? Воскрес. И что сделал еще? Поразил. Потом еще сказал, восторжествовал над всеми силами. Вот этот Христос открыл мне доступ, чтобы мой дух, которого Он воскресил и родил свыше, чтобы именно этим же путем, этой дорогой, через эту, образно скажу, воронку, я взошел туда и оказался. И уже меня никто не может накрыть, извините, никакие обстоятельства. И потом Павел говорит, кто может отлучить нас от любви Божией? Ни ад, ни смерть, ни силы, никто не может накрыть меня. Вот где сила. Никто и ничто не может накрыть все. То есть, вот откуда исходит закон духа жизни, от того, что я никогда в депрессии не окажусь. Никакая скорбь, никакое лишение, никакие обстоятельства никого не могут накрыть меня и загнать туда в депрессию. Почему? Потому что у меня есть простор духа и свободность. Я постоянно где? Я постоянно на небесах. Кто может свалить меня оттуда? Никто. Кто может повлиять на меня? Никто. Ничто. Никакие силы, ни ад, ни смерть, никакие голоса, никакие видения, ничто, ничто, никакие барабашки, ничто. К сожалению, так мало христиан знают эту истину. Оттуда и поражение, оттуда и беда, оттуда и страхи, оттуда и нежелание идти туда вперед и благовествовать, и свидетельствовать, и духов изгонять. Потому что они думают, что сейчас дьявол накроет. Как тебя накроет? Если тебя, еще раз говорю, образно, именно Царство Божие, которое соединено, ведь Христос соединил что? Земное и небесное. Все, для меня, вот здесь присутствующее, понимаете, вот здесь, не потому что я в молитвенном доме, куда я не еду, что я не делаю, двигаясь именно по этой траектории, здесь по горизонтали, да, куда я не иду, небо для меня всегда открыто, я всегда на небесах, и небо всегда во мне. И ничто не может меня накрыть и покрыть. Вот библейская истина. И посадил на небесах. Перерыв.
Библиотека Церкви Храм Спасения располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.